«Народный адвокат».
13.05 в Москве. Это программа «Народный адвокат». Меня зовут Анна Титова, и у нас сегодня в гостях Вера Ефремова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вера. Вера пришла к нам на целый час. Вера хочет говорить про долги, про кредиты, про коллекторов, про банки, про то, как делится это все после развода, например, и наследуется. 7373948 это телефон прямого эфира. Сегодня говорим целый час про долги, про должников и про кредиторов. Плюс 7 925 48 94 8 смс-сообщение, говорит им Бот, это наш телеграм. Начинаем мы с вводной. Вера, приступайте.
Хотелось немножко рассказать про то, как себя надо вести с коллекторами. Угу. Поскольку недавно был все-таки принят закон, регламентирующий их деятельность. Вот, значит, в традиционном понимании коллектор – это сотрудник специализированной организации, который занимается возвратом просроченной задолженности граждан. Так вот, коллекторская организация, она не вправе принимать такие меры, как арест имущества, выселение из помещений, изъятие имущества, поскольку эти функции, они принадлежат, значит, службе судебных приставов. Вот, и такими правами коллекторы, естественно, не обладают. Суть их деятельности в том, чтобы убедить должника выплатить долг и найти какое-то решение возникшей проблемы. Так вот, значит, при взаимодействии с коллектором рекомендуется, значит, следующее, это проверить его документы. Ну, первый – это документ, удостоверяющий личность, паспорт, доверенность, подтверждающая его право действовать, значит, от коллекторской организации. И свидетельство о внесении коллекторской организации в специализированный реестр. Такой реестр будет введен с 1 января 2017 года. Так. Соответственно, он будет подтверждаться вот таким свидетельством. И самое главное для должника – это проверить наличие у, значит, коллектора договора переуступки прав требования вашего долга. Этот договор заключается с банком и коллектором, либо договор оказания услуг коллекторами банку. Вот. После получения этих документов необходимо позвонить в тот банк, с которым заключен договор, и уточнить, действительно ли, значит, банк передал право требовать коллекторам, вот, либо банк, значит, нанял данную организацию в целях взыскания долга. Вот, значит, также законом регламентированы теперь права и, значит, обязанности коллекторов. Вот, а именно, они могут с вами взаимодействовать с должниками каким образом? Либо телефонные переговоры, либо личные встречи. Если это телефонные переговоры, то в рабочие дни это с 8 до 22 часов вечера. Угу. Если это праздничные нерабочие дни, то, соответственно, с 9 до 20 часов вечера. Также они могут с вами общаться посредством смс-сообщений, электронной почты, ну и посредством почтовых отправлений по месту жительства должника. Вот. Все иные способы взаимодействия только по письменному согласованию с должником. Поэтому звонить вашим родственникам, знакомым и друзьям они не имеют права, если на то не было дано письменное разрешение самого должника. Все остальные действия коллекторов, которые, значит, такие как, ну, допустим, агрессивное поведение, угрозы, оскорбления, хамство, это все незаконное действие, поэтому на этом этапе необходимо прекратить общение с коллекторами и вызвать сотрудников полиции, вот, для фиксации данного факта. Вот, за такие действия, значит, коллекторам предусмотрен штраф в настоящее время от 5000 и там доходит до 100 тысяч рублей, а с 1 января 2017 года там будет штраф 200 тысяч и доходит до 2 миллионов рублей для юридических лиц. Вот. Ну и в любом случае вы вправе подать жалобу на действия коллекторов в прокуратуру, либо обратиться за защитой своих прав в суд.
Да, спасибо большое, Вера. Давайте теперь перейдем к практике, да? 7373948. Мы говорим сегодня про долги, про кредиты, про должников, про кредиторов и про проблемы сопутствующие. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, да, здравствуйте.
Здрасте.
Скажите, пожалуйста, а вот если у меня кредит, допустим, да?
Так.
А я лишился работы, как бы, а банк подал на меня в суд, а у меня ничего нет. Например, суд присудил мне выплаты, да? Угу. Банкротом я себя не могу, потому что там сумма, допустим, 80 тысяч. Угу. Вот. Какие действия дальше? Вот судебные приставы, что они будут делать? Ведь муниципальные квартиры, нечего брать человека.
Но если у вас есть счет, возможно, арестуют счет в банке, либо Вы говорите, с работы вы уволены, правильно?
Да. Сейчас время безработный, обязательности стою. А счет пособия. Пособие, как я знаю, не арестовывается.
Вот. Ну, тогда арест имущества, возможно, там стиральные машинки, телевизоры, вплоть до телефонов, планшетов арестовывают.
Если в муниципальной квартире я живу, допустим, у жены, да, а по муниципальной квартире там прописано 6 человек, где пенсионер живет, отец мой, и там очень трудно определить, где что имущество, потому что у нас нет, у нас ни доли, ни разделения.
Ну, коллекторы, они никогда, собственно, и не определяют, где чье имущество, они просто придут и заберут, вот, а вы попадете в такую ситуацию, что вашим родственникам придется доказать потом, что это их имущество, и подавать заявление об исключении из описи данного имущества, доказывая, что оно является их собственностью. Ну, по чекам, да.
Понятно. Все понятно, все.
Да, спасибо и вам большое. 7373948, говорим про долги, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Да. Вот скажите, пожалуйста, прямо революция в голове произошла от уверенного сообщения. Вот всегда мы слышали там, предположим, что на родственников это потом перекидывается, если вдруг что. Вот, например, человек, не работающий, просто зарегистрирован в квартире, не его квартира, а родителей, ничего не имеет, ничего, взял кредит. И вот приходят коллекторы. Что они с ним могут взять? Могут они обратиться к родителям там или как-то? Вот дальнейшие действия. Вы говорите, что они не имеют права звонить родителям. Как они из него будут эти долги выбивать? Ничего нет. Ничего. Гол как сокол. На иждивении родителей.
Да, я вас поняла. Смотрите, коллекторы, у них только есть возможность либо устно, либо письменно обращаться к должнику.
Это они к ним обращаются.
Соответствующее направление претензии. Вот.
То есть они у родителей взять ничего не могут?
Ну, конечно,
и квартиры забрать эту не могут, ничего. Нет. У него ничего нет.
Более того, я же говорю, коллекторы, они действуют каким образом? Устная, письменная, личная встреча. Все. То есть они не арестовывают имущество, не накладывают никакие аресты. Это только через службу судебных приставов.
У них
нет таких полномочий. Да, не пишут ничего в подъездах, никого не унижают, никого не оскорбляют. То есть у них достаточно узкий, так скажем, функционал, связанный с взысканием задолженности.
У меня тогда вопрос другой. А как такому человеку вообще, в принципе, дали кредит? Если у него ничего нет, работы нет, но, тем не менее, кредит он взял.
Но это право банка. Банк решает, выдавать кредит или нет.
7373948. Про долги говорим. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый день. Да. Скажите, пожалуйста, у меня была такая ситуация. Сын взял кредит.
Так.
И вовремя просто не заплатил. И однажды к нам пришел из банка, я не знаю, представитель, они продали другому банку этот долг.
Да.
Мы его полностью выплатили сразу. Вот. Но самое интересное началось потом. То ли этот банк кому-то продал этот долг. И началась эпопея, как разные банки начали звонить сыну нам. Потому что он жил в другом месте, он военный, он жил в другом месте, и к нам наш. Я говорю, на каком основании? Вы знаете, я говорю, вот, пожалуйста, такая ситуация, банк банку продал, тут же они аферой занимаются тогда, получается. Потому что, когда у меня такая возникла ситуация, пришел, это не коллектор, тогда еще не было. А он сказал, что у сына будет плохая
кредитная история. Да.
Ну, там не такая большая была сумма, вот, поэтому мы тут же быстренько все съездили, муж съездил с сыном, заплатили всю эту сумму, рассчитались банком, а потом вот такие предъявы начались. И это было в течение лет 5-6, вот только последние 2 года они отстали.
Ну, это, собственно,
как это бывает?
Бывает такое, да, это мошеннические незаконные действия коллекторов. Необходимо было обращаться в полицию, в прокуратуру с жалобой на действия данных сотрудников, коллекторов, не знаю, кто это были, либо это были сотрудники банка. Вот, поскольку если у вас есть документ, подтверждающий полный возврат долга, уплату долга кредитору, банку, то бишь, то тогда какие к вам могут быть претензии, собственно?
Наверное, никаких. Ну, не знаю. Но раз они отстали, значит, наверное, существует тоже какой-то типа срок давности коллекторский.
Срок исковой давности 3 года, в принципе, он по взысканию задолженности.
У них там какие-то свои порядки. Мы слушаем вас. Не получилось. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Вы знаете, я должна была, значит, банку деньги. А потом я решила их выплатить. У меня выспадили средства, решила выплатить.
Так.
Обратилась в банк по телефону. Молодой человек, который принимал звонок, сказал, вас у нас нет. Я говорю, как нет, когда я вам должна, начинаю выяснять. Он зарычал, что вас у нас нет. Ну, я потом пошла пешком туда. Короче, меня там нет, и, ну, я-то как все равно должна, хотела заплатить. Значит, обратилась с письменным заявлением, что, ну, приложила документы соответствующие, прошу реестр, как там, в общем, уменьшить, короче, этот...
Реструктуризировать, да.
Да-да-да-да-да, вот. И оказалось, что, значит... Я уже не знала, а оказывается, в момент обращения в банк считается уже как будто вот про те 3 года, я говорю, которые как бы считаются, ну, уже сроком давности, а если ты в эти 3 года обращаешься с письменным заявлением, ты, оказывается, начинается снова счет, что ты считаешь себя должником. Вот. Проходит какое-то время, все, я уже забила, раз они, меня нет, не хотят мне отвечать, ну и не надо. Прошло время, и вдруг мне начинает звонить по телефону какая-то организация, называет себя там, ну, нельзя же называть там, да, вот там, ну, Кредит Экспресс какой-то там, я его знать не знаю. Uh-huh. Я говорю, вот меня интересует, они вот ко мне говорят, мы теперь ваши, там, кто-то там, ну, кредиторши, что-то uh-huh, там.
Да, ваши кредиторы. Uh-huh.
Да. Вот мне интересно, мало ли, что они мне говорят по телефону. Они мне начали, значит, присылать эти письма, что теперь мы ваши кредиторы. Почему банк, вот, допустим, я должна была банк, ну, например, Русскому стандарту, да, например. Угу. Почему меня в известность банк не ставит о том, угу. что я кому-то... То есть теперь не они с меня долг будут просить, а вот угу. там...
Кто-то другой, да.
Кредит Экспресс, например. Почему вот такое?
Почему? Ты сейчас объясню.
Шлите мне деньги.
Да, спасибо.
Смотрите, в кредитном договоре прописывается такое условие о возможной переуступке вашего долга, значит, ну, третьим лицам, какому-то другому банку, либо коллекторскому агентству. Так вот, и прописывая это условие, там указывается пункт, где оговаривается, обязан банк вас уведомить в случае переуступки долга, либо не обязан. Так вот, если, значит, соглашение содержит пункт, обязывающий банк уведомить вас о том, что он переуступил долг третьим лицам, значит, вам должно было быть направлено такое уведомление. Если соответствующий пункт-то либо нет, либо указано то, что никто не обязан вас уведомить, что просто могут переуступить без вашего согласия долг, то, соответственно, такого письма вы не получите. Но в любом случае, опять же, вот повторюсь, вначале говорила, не надо реагировать на вот телефонные разговоры о взыскании, да, и претензии, предъявляемые коллекторами, поскольку они должны предоставить документы, обосновывающие долг. То есть вам либо должны их почтой направить, либо лично с вами встретиться и показать, что у них есть договор переуступки долга, претензия соответствующая, расчет этого долга, сколько, почему должны, какие пени, штрафы и так далее. Вот на устные такие, так скажем, обращения коллекторов я бы просто не реагировала, пока не увидела бы письменные документы.
Да, спасибо. Говорим про долги, говорим про кредиты. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло. Здравствуйте. Да. Хорошего эфира.
Да, спасибо.
Ситуация такая. Звонят, значит, коллекторское агентство и говорит, что вот у меня 11 лет назад я не погасил кредит там в размере 3,5 тысячи рублей.
Так. А такое было?
Ну, я, вы знаете, 11 лет назад...
Вы честно, не помните.
И такой, да, я да. как бы, я говорю, вы знаете, говорю, ну, я как бы не помню, но это такая сумма еще 3,5 тысячи рублей. Я говорю, вы не могли бы мне предоставить документы и выслать там по почте и все остальное? Он говорит, ну, вы приезжайте к нам, в наше агентство, мы здесь с вами будем разговаривать. Я говорю, мне это вообще-то не надо абсолютно, как бы, да, это в ваших интересах. Они начинают мне объяснять, что мы купили долг, это было в общей папке, там, этот долг, там, общий долг там составлял 3 миллиона, ну, в общем, мне не особо это важно, говорю, как бы, ну, вы понимаете, 11 лет назад, я говорю, такая ситуация, говорю... Mm-hmm. Нелепо нести деньги, не знаю за что, как бы, я говорю, и мои платежки уже давно, говорю, я уже их, от них избавился, говорю, ну, это как это такая ситуация, вот, что делать в данной ситуации?
Ну, опять же, не реагировать, поскольку, во-первых, срок исковой давности, 3 года, вот, они опомнились, вспомнили про 11-летней давности долг, вот, пусть попробуют, так скажем, сначала взыщет его в суде, им будет, собственно, отказано. Это, знаете, вот, чисто на авось, вот, закинута такая вам удочка, вот, может быть, заплатите, может может быть, нет. Вот. И многим таким, ну, людям вот с просроченными задолженностями уже за истекшим сроком исковой давности направляются и письма, и претензии, там, и угрозы. Вот. Я просто считаю, что на них не надо, не стоит реагировать, когда нет, тем более, документов, подтверждающих реальность этого долга и возможность его взыскать в пределах срока исковой давности.
Спите спокойно. 7373948. Мы слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
А вот подскажите, пожалуйста, вот на работе мне выдали карточку, обычную зарплатную. Вот, тут мне как-то вот переводят, короче, ну там 28 тысяч 700 рублей. Вот, ну, кроме бухгалтерии мне туда никто ничего перекинуть не мог. Вот, я снял эти деньги, как бы это, ну, все, воспользовался ими. Через два дня мне приходит смс от банка, говорят, то, что вот там у нас техническая ошибка, вам перевели деньги. На карте минус 28 700. То есть, ну, и начали они мне звонить. Вот, типа, верните нам и все такое. Я им, ну, объясняю то, что это техническая ошибка ваша. Я говорю, я не знаю, как вернуть вам все такое. Ну, пошел в бухгалтерию, заявление написал. Вот, что у меня выдавали деньги в кассе. Ну, и вот как бы этот долг на мне висит. Вот они мне звонят периодически, спрашивают. Я вот эту смс-ку им переправлял, что это их техническая ошибка. Вот. Что мне делать?
Так это вам кто, бухгалтерия начислила эти деньги? Это ваш аванс, зарплата?
Нет, это банк. Банк ошибся.
А, просто банк ошибся.
Кэшбэк там, чей-то там перечислили. Вот. Ну и все, я им воспользовался как бы.
Ну да, ну это обязанность банка доказать, что это была как бы их техническая ошибка, вот, и что деньги по ошибке, так скажем, попали на ваш счет. Вот, ну, в любом случае, если вы понимаете, как бы, что это деньги не зарплатные, ничего, никто вам их не перечислял, то лучше, конечно, уладить этот вопрос, чтобы до суда не дошло, потому что они тогда пойдут в суд, вот, если вам это надо, мотаться по судам, судебные заседания, вот.
А мне, то есть, стоит в банк сходить, да?
Я думаю, надо, да, в банке разобраться, но, опять же, внимательно возвращая эти деньги, необходимо все четко, так скажем, это описать в соответствующих документах, чтобы не было такого, что вы вернете, а потом скажут, ой, нет, вы не вернули, опять ошибка, опять давайте. Может, это схема какая-то новая, мошенническая, даже не знаю, не слышала еще про такое.
Спасибо.
Сходите, проверьте, да, спасибо и вам. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а срок исковой давности 3 года, он с какого момента идти начинает? С момента последнего платежа или с момента окончания кредитного договора?
Нет, если мы взыскиваем задолженность просроченную, то там идет по месяцам, то есть разбивка за каждый платеж идет срок исковой давности. Вот, то есть если
не
мы
понял.
Говорим там...
Ну, то есть, например, у человека есть кредит, который не платится, то есть он год платился и 2 года не платится. А вот с какого момента срок исковой давности начинается?
Ну вот по состоянию на 2016 год, считайте, что с 2013 по 2016 могут взыскать. Вот, за 12-й уже, за 11-й, за 2 года они могут, если там есть просрочка. Вот так вот он исчисляется.
Если дело к приставам попало, исполнительное производство, и потом его закрывают, потому что там должника, например, не могут найти, неизвестно его нахождение и так далее, его могут потом возобновить опять это дело, и сколько раз его могут вообще... Если дело попало к приставам, там какой-то срок давности имеется, или оно может до скончания веков там быть?
Нет. Там уже не имеется. Если вы предъявили к взысканию, то там хоть 10 лет будете взыскивать. Главное предъявить. Потому что если есть исполнительный лист, но он в течение 3 лет, опять же, не предъявлен, то, извините, вы теряете свою возможность, хоть она у вас и была, и на руках был исполнительный лист, поскольку вы ее не предъявили. Вот. А коль уж дело уже возбуждено и находится в службе судебных приставов, то можете предоставлять документы, писать заявление, чтобы обратно открыли дело, возбудили, что, может, у вас есть доказательства, подтверждающие факты того, что у человека есть иммунитет, либо он найден где-то и так далее.
Я вас понял, большое спасибо.
Вам спасибо. 7373948. Идем дальше, слушаем вас. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте. Радио
Алло.
Выключите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, радио выключите, пожалуйста.
Я вот хотела спросить у вас, у меня сестра живет на Сахалине.
Стойте, Сахалин, подождите, пожалуйста. Простите, нет, это мы так ничего не услышим, простите. 7373948, выключайте, пожалуйста, радио, потому что мы глохнем. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, да.
У меня вопрос вот по валютной ипотеке. Вот, сейчас мы в судах находимся, очень много валютных заемщиков.
Да.
И очень многие валютные заемщики оказываются в той ситуации, когда выясняется то, что валюты кредита как бы не было, то есть долларов не было. Выдавались рубли в договоре, указан рублевый счет, вот, а вот в судах предъявляют, банки предъявляют выписку из лицевого счета. И вот как доказать первичные документы, то есть была ли валюта вообще предоставлена или нет?
Тут надо смотреть в совокупности все ваши документы, которые были выданы при подписании договора, внимательно. То есть надо искать лазейки и работать с вашими документами. Так вот тяжело сейчас ориентироваться.
Очень много там юристов как бы вот в этой теме как бы нашли, то есть юристы разбираются и все. Но такая система запутанная. В итоге
запутанная.
Там валюту никто не получал, то есть выдавались рубли, а договора валютные. Вот у меня даже вот в моем договоре указан именно рублевый счет. Ну, на рублевый счет же валюту никак не перечислить, получается. Но очень удачно все суды как бы игнорируют это все и становятся на сторону
банка, да.
Банка, да. Вот ну, этот вопрос, как...
К сожалению, да, есть такая тенденция вот отрицательная для граждан. Почему-то, причем во многих вопросах, связанных вот не только с валютными кредитами, но и вообще, в принципе, с кредитами, суды встают на сторону банка. Вот, здесь просто надо вот, ну, идти пробивать судебную практику до конца, то есть доказывать свою позицию. Коли у вас уже юристы работают по этому делу, то пусть и продолжают дальше. То есть не останавливаться на суде первой инстанции, идти в апелляцию, кассацию, надзор, доходить до Верховного суда. Может быть, там Верховный суд нам что-нибудь разъяснит.
Какой первичный документ вот подтверждает вообще выдачу валюты? Можете подсказать? Потому что вот их так много по номерам, но как вот по-юридически это все объяснить именно суду, что не было первичного документа?
Ну, понимаете, здесь, я говорю, нужно изучать как раз-таки набор ваших документов, которые у вас есть на руках при заключении договора. Я говорю, вот мне тяжело сейчас вам сказать, какой конкретно первичный документ, это даже больше вопрос к бухгалтеру, вот, нежели к юристу. Вот здесь надо вам в совокупности, чтобы и бухгалтер работал, вот, и изучать внимательно вот, ну, нормы, специфику, вот, именно специфику работы внутри банка, как они работают с документами, какие они... документы выдают при кредите, при открытии счета и так далее. То есть здесь достаточно сложный вопрос. Тут надо вникать и изучать документы.
А может быть, есть какая-то финансовая вот экспертиза или еще что-то?
Есть экспертиза, есть однозначно.
Можно, вот
можно воспользоваться, обязательно даже рекомендуется воспользоваться, так скажем, знаниями экспертов, заявить соответствующее ходатайство в суд. Но, опять же, это надо было делать в суде первой инстанции. Если дело проиграно в суде первой инстанции, вы не заявляли о такой экспертизе, то в апелляции уже будет трудно заявить такое ходатайство. Но надо в апелляции доказать, почему вы не заявили, это было ваше право, такое ходатайство в первой инстанции.
Я не знала, что можно.
Но это нет, не аргумент, не к работает. Сожалению, не работает.
7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да.
Я вот хотел спросить, у меня есть и исполнительный лист к физическому лицу на возмещение ущерба, но никаких действий судебным приставом не предпринимается. Так. Уже более там 2 лет прошло, и вопрос заключается в следующем. Могу ли я, вот банкам, я так понимаю, могут начислять пени и прочие штрафные санкции применять. Могу ли я повторно подать в суд на человека? И, ну, за это же время была инфляция, и, там, и что-то подорожало, да, там, и возместить, ну, моральный ущерб, понятно, здесь как все подсчитывается, а вот именно касаемо фиксированной пени ставки за...
Да, ну, за неисполнение. Ладно. Да, да, это можно, это ваше право, пожалуйста, подавайте, как поскольку это? Должник не исполняет ну,
обязательства.
Да, свои обязательства, не выплачивает долг, то необходимо
дело
обратиться
в том, что
в суд.
Она в декрет ушла, и документы, в принципе, по декрету никакие, я так понял, судебному приставу не признали. Ну, якобы она там появилась просто с животом, и все, никаких документов, подтверждающих приставу, она не предоставляла, и пристав, соответственно, там не шевелится, это другой город, и... Mm-hmm. Повторно в суд подать нужно или как?
Это не повторно, это в рамках этого же дела, по сути, вы начисляете вот, ну, неустойку за просрочку исполнения обязательств.
Для этого надо куда идти?
В суд.
В тот же самый?
Да, в тот же самый суд в рамках того же дела и ну, написать соответствующее заявление вот, и взыскать.
Форма какая-то подсчета или как? Вот там процент, как он регулируется?
Ну, там по 395-й статье, да, там специфика есть расчета. То есть, ну, это вам, не знаю, сейчас не объяснишь. Это надо и читать, и смотреть.
В общем, надо идти в тот же самый суд,
вот,
и
либо
писать...
просто обратиться к юристам, которые вам заявление. Подготовят без проблем это заявление и рассчитают неустойку.
Да, Вера, спасибо. Мы сейчас уйдем на новости, прервемся, после этого продолжим. Мы говорим сегодня про кредиты и долги. Сейчас новости.
Народный адвокат.
13.34 в Москве. Меня зовут Анна Титова. Это программа «Народный адвокат». У нас в гостях сегодня Вера Ефремова. Здравствуйте, Вера, еще раз.
Здравствуйте.
Вот Алексей Врач пишет вам, что прекрасный эфир, все понятно и по делу, вы потрясающие, вам респект и удачи.
Спасибо.
Мы говорим сегодня про кредиты, про долги, про кредиторов, про должников, про коллекторов и как вообще в рамках всего этого существовать нам, простым гражданам. 7373948. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
А подскажите, пожалуйста, вот все время жилищник пишет какие-то бумажки без подписи так. О том, что якобы должны и отключат канализацию. Угу. Я у них спрашиваю, как я могу быть должен за ноябрь, если за ноябрь еще платится до 10 декабря, еще вот мне 2 декабря выставили. Они говорят, нет, вы нам должны. И еще за прошлый год тоже, я говорю, вот квитанция. Они говорят, нет, вы нам должны, мы отключим канализацию. Mm-hmm. Что, вот как на них управу-то найти?
Но, опять же, можно, если в случае отключения ими канализации, пожаловаться в прокуратуру, вот, потому что вот такие действия, конечно, они будут являться незаконными. Вот. Если имеется задолженность, они должны представить вам претензию, расчет этой задолженности, вот, по каждому периоду, где чего, как не сходится. Вот. У вас, соответственно, есть право ответить им на эту претензию. Вот, и далее они могут обратиться в суд, вот, если
я
есть что
говорю.
Взыскивать, вот, поэтому, как бы, но
до
явно
пор,
не отключение.
Пока так, так не сделают, не... Вера, прекрасно, что вы, значит, мы начали об этом говорить. Предположим, есть человек, не платил за домашний телефон, ну, там, не знаю, полгода, потому что человек думал, что если не платить, его просто отключат, и все, зачем нам всем домашний телефон? Человеку пришло вот как раз вот все, как вы сказали, претенциозное письмо, что, мол, значит, оплатить там 1890 рублей, иначе вот направляем вам пример судебного письма, и мы с вас будем взыскивать 9999 рублей, а также наложим вам, значит, запрет на выезд за границу, что вообще страшно, как вы понимаете. Человек, конечно, испугался очень сильно, и эти там 1800 рублей заплатил. Проблема не в том, что заплатить, просто человек думал, что просто... проблем не будет, когда отключат телефон. Вот этот человек, он должен звонить, например, в МГТС и говорить, что вот я все оплатил, я хороший, и, пожалуйста, не нужно подавать на меня в суд. Или что, вот оплатил и забыл.
Но желательно для своего спокойствия, конечно, уведомить, что вот я оплатил, и удостовериться в том, что у вас больше нет задолженности, к вам нет никаких претензий. Если они говорят, допустим, нам не пришла оплата, мы ничего не знаем. Хорошо, тогда вы им письменно направляете квитанцию и уже письмом прописываете, что я вот уплатил, о чем у меня имеется квитанция, прошу там подключить телефон там, и так далее. Вот. На всякий случай
скорее.
Лучше сделать, да. Но если вас включили, в принципе...
Какого-то вот, человека. Какого-то человека. Давайте.
То, может быть, здесь нормально.
Как будто это не я, давайте. 7373. Короче, можно позвонить по телефону? Не надо туда ехать, ждать очень долго.
Нет, я думаю, если по телефону о нем скажут, что мы видим оплату, все нормально, то, в принципе, можно больше не колотиться, но сохранить квитанцию об оплате, пускай лежит еще как минимум 3 года.
Нет никакой квитанции. Есть онлайн-Сбербанк.
Ну, значит, онлайн-Сбербанк еще лучше.
Все здорово, спасибо. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте, Андрей, Москва. Скажите,
да,
вот я забыл спросить по поводу кредита. А вот супруга несет ответственность по кредиту, вот если ее муж, допустим, да, и проживает, допустим, у нее, а не там, где зарегистрирован, туда могут прийти приставы?
Вы взяли кредит на в период брака, на совместные нужды?
Не, ну я брал потребительский на себя кредит.
Ну на себя, но в браке, правильно?
И документы, я ей указывал просто как бы... что, ну, как в анкете.
Но она не поручитель и не созаемщик, правильно?
Не-не-не, кредит оформлен чисто на меня. Вот.
Ну, значит, претензии будут, собственно, только к вам.
Ага, то есть они придут по адресу прописки моей, фактически.
Правильно? Да, и придут конкретно, да, к вам, а не к вашей супруге.
Все, то есть все, спасибо.
Да, спасибо вам. 7373948, мы слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Вот судебные приставы наложили как бы ограничения на машины. У меня вот 3 машины. У меня были долги перед пенсионным фондом. ИП у меня было не закрыто. Вот. Но это уже 1,5 года назад. Вот там 50 или 70 тысяч, да. Вот они через 2 года не сгорают, если не платишь, или они пожизненно теперь долги будут висеть. Потому что я машину не могу ни снять, ничего поставить. На 3 машины прицеп ограничения наложил 50-70 тысяч, а машина стоит где-то всю месяц за 1 000 000. Вот что делать-то вообще?
Вам необходимо погасить долг и снять арест. Соответственно, обеспечительная аномера отпадет.
Да, а если я не буду гасить, через 2 года не сгорают, как штрафы? Штрафы через 2 года все сгорают.
Нет, ничего у вас не сгорит никуда.
По штрафам уже все сгорает через 2 года, правильно? И по коммунальным, если не платят за квартиру, по-моему, тоже сгорает через 2 года.
Да не 2 года, а срок исковой давности 3 года. Но когда мы говорим, что...
Через 3 года все сгорает, правильно? Вы людям, как говорится, скажите правду.
Я вот вам объясню. Сейчас объясню, значит, всем людям.
Да.
Сгорает в том случае, если с вас еще никто ничего не взыскал в судебном порядке. Вот, ну, не предъявили, да, допустим, требования, ни иск никакой. Вот тогда сгорело, все, забыли.
А если
предъявили иск...
Хоть 50 лет будут висеть долги, правильно?
Смотрите, если предъявили иск, взыскали, получили исполнительный лист, и исполнительный лист предъявили в службу судебных приставов взысканию, все, открылось дело, и будут взыскивать хоть 20 лет. Вот, ну, либо его закроют по каким-то причинам, опять же, приставы должны это обосновать и указать.
А если до суда не дошло, то 3 года.
Да.
Вот, Вера, все как вы, расскажите народу. Вот Вера все народу рассказала. Четко, четко по делу. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. А если должник работодатель, сможете ответить?
Так. Должник работодатель, ну так, хорошо. И?
Ага, будьте добры, значит, полгода не платили зарплату, все там плюнули, поувольнялись, я тут пошел до конца, забросал их жалобами, они меня уволили по статье, сейчас дело в суде, но они банкротят фирму, я так понимаю, и вот сейчас, допустим, если я выиграю в суде, мне все присудят, и как мне взыскать эти деньги?
А, смотрите.
Мне присудят, если у них на счетах ноль.
Ноль. Да, то есть они будут банкротиться. Вот, на первой стадии наблюдения вам необходимо будет подать в арбитражный суд как раз-таки вот это решение суда, которым вам взыщут, допустим, денежные средства, там, зарплату, моральный вред и так далее.
Да.
Предъявить заявление о включении вас в реестр кредиторов. Вот, соответственно, вас туда включают, потом наступает следующая стадия банкротства, и вот на последней конкурсной стадии банкротства, значит, арбитражный управляющий, он уже будет определять, есть какое-то имущество у работодателя, которым он сможет расплатиться по долгам.
Но
если таковое...
Нет, они сейчас все это вывели, перевели, все отдали. Они время тянут, суды переносят.
Ну,
вот, судья мне сказал, говорит, я вам хоть сейчас подпишу, то есть вы тут везде правы. Все круто, пожалуйста. Но у меня сейчас 22 числа вот этот суд, и потом я приду, а у них там в сусеках ноль. Вот
ну, может быть такое. Может быть такое. Я говорю, никто от этого, к сожалению, не застрахован. Если оно это так, значит, вас не, ну, даже при включении вас в реестр, просто на стадии конкурсного производства должник не сможет расплатиться по своим долгам. Но, опять же, ваши требования...
Я могу уже остаться с исполнительным листом, что я везде прав.
Да, у меня была аналогичная ситуация на предыдущей моей работе. Работодатель до сих пор банкротится, вот, у него ничего нет, оспариваются сделки уже на протяжении где-то, не знаю, 3 или 4 лет, вот, поэтому... Я понимаю, что это все бесполезно, ну, как бы, уже это все растянулось, тем более на долгие года. Мне уже неинтересно этим заниматься.
То есть вы до конца не пойдете на принцип? Слушайте, а как можно кинуть юриста? Ну, мне кажется, это прям себя не уважать, клянусь. 7373948, мы слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте, у меня вопрос следующего характера. У меня есть исполнительный лист, по нему физическое лицо мне должно. Могу я предъявить его в банк к исполнению?
Почему в банк?
Исполнительный лист предъявляется в службу судебных приставов, а не в банк. Вы должны возбудить исполнительное производство.
У меня есть возможность предъявить его в банк. Но поскольку, знаю, по юридическим лицам есть такая возможность с заявлением отдать в банк.
А в какой банк?
Соответственно, на основании него взыщет денежные средства.
А хотите, обратитесь в письмо с банком, приложите исполнительный лист. Ну, не знаю, чем это вам поможет. Проще обратиться в службу судебных приставов, возбудить исполнительное производство. В рамках исполнительного производства пристав наложит арест на счет должника. Вот, или если там будут денежные средства, он просто их спишет и передаст вам в счет погашения долга. Вот и все. Зачем в банк-то?
Ну, я думал, что в банк быстрее.
Ну, попробуйте, но я не знаю такой, как бы, процедуре взаимодействия с банком. У банка нет такой, таких вот просто полномочий брать, арестовывать, что-то снимать, и денежные отправлять. Средства должника кому-то отправлять. Вот у приставов, да, пожалуйста, а вот насчет банка я не уверена, что они помогут.
Понятно, спасибо.
Да, спасибо и вам. Правда, странно, что за банк? Ну, в смысле, там, где у кого, у должника
деньги хранятся?
Ну, там,
видимо,
да,
где у должника хранятся деньги, наверное, туда хотел вот кредиторы обойти.
Ладно, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Москва, Виктор. Да. Скажите, пожалуйста, если физическое лицо взяло в долг под расписку деньги и не возвращает, и начинает, там, допустим, скрываться, подавно у него в суд, а он признает себя банкротом, то деньги можно считать невозвратными?
Нет, не факт. Если человек подал заявление о банкротстве, во-первых, это не значит, что он будет признан банкротом, а даже если он был признан банкротом, не факт, что суд его освободит от выплаты всех долгов. Вот, поэтому здесь все вопросы, так скажем, по мере их поступления. Надо отслеживать просто эту ситуацию, контролировать, что происходит с вашим должником,
то
и все.
Быть всегда в курсе, короче говоря.
Да.
И еще один вопрос, если можно. Уже был суд, другой должник тоже был признан, приставы им занимаются, и вот это уже длится на протяжении, допустим, 6 лет, и только в том году, допустим, один раз прислали 8 рублей на счет, ну, в смысле, 8 рублей из огромной суммы, в принципе.
Да.
Это не закроется дело, то есть это тоже должник будет уже, когда признан и по суду, и приставы им занимаются, тоже постоянно просто надо отслеживать и дергать приставов, чтобы они хотя бы могли как-то посодействовать возврате долга.
Да, именно так. Дергать приставов, обращаться с заявлением, смотреть, какие меры ими предпринимались, либо если вообще не предпринимались, то жалобы вышестоящему должностному лицу. Вот, тоже как держать надо на контроле.
Да, спасибо, Вер. Дальше пойдем, слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло. Добрый день.
Да, здрасте.
Такой маленький вопрос.
Давайте.
Один хороший знакомый, он уже, к сожалению, давно не в этом мире, вот, взял кредит, соответственно, а был прописан у родителей, вернее, у бабушки с дедушкой. Там через год он погиб, соответственно. Вот. По всем бумагам его матушка погасила этот кредит. Но через год ей позвонили товарищи, которые, в общем, выбивают долги. И сказали, коллектор, что он ничего не погасил и что необходимо задолженность гасить. И, соответственно, не будут к нему претензий. Она пошла в суд, выиграла суд, было постановление о том, что все погашено, Сбербанку никто ничего не должен. Проходит еще полгода, другая коллекторская компания, которая находится в Самаре, присылает такое же письмо и звонками достает бабушку с дедушкой, где он был прописан, вот, тем, что долги все равно не погашены. Вот. И до сих пор это. И потом опять полгода молчания, и сейчас уже другая контора, опять же, коллекторская, которая находится в Ярославле, опять прислала.
По всей стране, что ли, перепродают долги?
Ну, может быть, не знаю.
Ну, понятно, да, ситуация, конечно, нехорошая. Вот, в любом случае, хранить всегда вот документ из суда, где установлено, да, что погашен долг, что нет никаких задолженности, вот, и каким образом? Можно попросить у этой организации, вот, которая звонит, если она только устно, телефонными, значит, звонками обращается к должнику, то попросить адрес их, куда можно направить ответ, так скажем, вот, на их претензию, на их требования, и в этом ответе указать, значит, прислать копию решения суда, вот, в котором все будет указано, и написать, что, извините, но у меня все погашено, какие ко мне претензии, вот, прошу перестать, так скажем, звонить там и беспокоить меня, в противном случае буду вынуждена обратиться в прокуратуру с жалобой. Вот, такое письмо им направить, и я думаю, что они остановятся. Если нет, ну, тогда действительно необходимо обратиться в прокуратуру с жалобой.
По поводу вот этого вот принести листы в банк, в соответствии с законом об исполнительном производстве, пишет там 88-й, у взыскателя есть возможность подать исполнительный лист в банк. И параллельно Андрей Жолотев пишет в Телеграм, можно предъявлять листы в банк, это разрешено законом об исполнительном производстве. Если у должника на счете есть деньги, то банк обязан их списать. Я тоже юрист и практикую это в пользу клиентов.
Ну, вот, пожалуйста, если есть такая практика, если это так, почему бы и нет? Просто я же не говорю, что я такая умная всезнайка, все знаю и могу на все вопросы ответить. Нет, конечно, вот спасибо, что помогли с ответом.
Да, спасибо, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте. А вот у меня у матери пенсия была, и 50% на 50% пенсию принесли меньше. Сказали, что у вас арест или что-то наложил судебный пристав. Мать обратилась к судебному приставу и сказала, что вот так и так. А там у нее было судебное дело лет 5 назад, которое она выиграла. Там задолженность была 20 тысяч. Она это дело выиграла, благополучно все было закрыто. А что делать теперь?
Ну, надо ознакомиться с материалами исполнительного производства, чтобы понять, на основании чего образовался долг.
Нет, они сказали, что да, они посмотрели, да, ой, типа, да, на самом деле все закрыто, суд выигран был. И сказали открыть книжку сберегательную, и там через какое-то время, но не сразу, там они эту пенсию как бы вернут.
Ну, пускай возвращают, если это была какая-то ошибка, по какой-то причине была сделана. Но, опять же, я бы на вашем месте все равно бы ознакомилась с исполнительным производством, что там за документы и как так могло получиться, что взяли и оттуда списали денежные средства. То есть слова – это слова, позвонить, узнать, но надо видеть на всякий случай документы, чтобы потом не было проблем. Не надо доверять, так скажем, вот каким-то устным таким разговорам, не видя документов.
Хорошо, спасибо.
Да, спасибо и вам. 7373948. Мы слушаем, ну вот вас, например. Алло, здравствуйте.
Большое спасибо, что слушаете меня. И да. Вам спасибо за ответы.
Да. Давайте.
Про работодателя, да. Если, опять же, кинул юриста, но вот у меня больше 6 месяцев, здесь уже уголовное преступление. Может быть, мне стоит переквалифицировать и уже не взыскивать долг, а наставить в суде на привлечение
на расстреле.
Уголовной ответственности.
Да, на расстрелять его
да,
надо.
Да, пожалуйста, это ваше право. Обратитесь в прокуратуру с соответствующим заявлением. Пускай возбуждают уголовное дело, почему
тогда,
бы нет.
Да, и уже тогда вымогать уже с него деньги, что либо я отзываю, либо ты будешь там куда-то присядешь, да?
Ну, вымогательством тоже не надо заниматься, не советую такие дела делать. Просто обычно как бывает, если начинается уж возбуждение там уголовного дела, то, возможно, работодатель в целях урегулирования миром данного вопроса вернет вам денежные средства.
Все, спасибо вам большое, хорошего дня.
Да, и вам тоже. 7373948. Говорим про кредиты и долги. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вот такой, наверное, неожиданный вопрос. Знаю историю человека, который эмигрировал за рубеж и продал все имущество здесь. Мало того, еще значит, кредит набрал.
Предатель Родины.
Да, ну, не знаю, я бы не стал свидетелем себе.
Так.
Вот, значит, вопрос интереса ради. Что произойдет с этим кредитом?
Если? А, все.
Что произойдет с кредитом?
Если он уже совсем уехал навсегда.
Но дело, наверное, просто закроют за невозможностью взыскания. То есть в любом случае кредит есть, банк пойдет в суд сначала, взыщет вот эту задолженность, обратиться в порядке исполнительного производства к приставам. Приставы не смогут его найти и просто закроют это дело за невозможностью взыскания, за невозможностью найти должника. Там они объявят его, естественно, в розыск. Соответствующие процедуры будут проведены судебным приставом. Но в конце концов, я думаю, что дело будет закрыто.
А по возвращению... в случае его возвращения в страну. К нему претензии уже
предъявят. Ну, это, наверное, смотря, когда он вернется,
смотря,
да,
когда вернется, вскроется этот ли факт, может, вообще под другим именем уже вернется и с другим паспортом. Мы же не знаем, то есть вопросы по мере поступления надо решать. Если он возвращается, и вдруг неожиданно что-то вскрывается, опять начинает его кто-то теребить, приставы, ну, соответственно, пускай идет знакомиться с материалами исполнительного производства и решает свой вопрос о выплате средств денежных.
Понятно. Спасибо большое.
Да, спасибо и вам, да. 7373948. Слушаем вас. Алло. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, я в прямом эфире, да?
Да, только радио выключите, пожалуйста.
Хорошо.
Давайте.
Я звук убрал.
Так.
Вопрос такой, вот смотрите, только что слушал, вот судебные приставы там по ошибке или по это, а встречный иск судебным приставам можно давать?
Встречный иск о чем?
Ну вот, есть же какие-то сроки, что вот про пенсию вы сказали, что они ошибочно пенсию 50% только заплатили.
Нет, они взыскали. Они ошибочно взыскали у человека, там вот вопрос был задан, я так, если правильно поняла, в таком ключе, что ошибочно была списана, значит, задолженность с пенсии, вот, но они готовы ее вернуть.
Да, но они готовы вернуть, а в какой срок-то? Это они могут и год возвращать?
Нет, ну, естественно, надо придерживаться разумных сроков, просто надо понимать, там есть еще такой порядок, поворот исполнения решения суда. Может быть, просто там нет документов, то есть человек абстрактно рассказал ситуацию, надо смотреть по факту. Если это в порядке поворота исполнения решения суда, то там, да, будут свои сроки, и, опять же, необходимо будет обратиться в суд, вернуть это все обратно, соответствующее определение суда, получить новый исполнительный лист, возбудить его, конечно, это... Канитель будет длиться несколько месяцев. Вот. Поэтому все будет зависеть от конкретной ситуации.
Против вот этих служб как-то воздействовать на них, чтобы они так вот ошибки не совершали, никаких нету, правильно?
А вот да, к сожалению, нету. Тоже как бы вот, ну, возмущает это и юристов, и людей. И не только вот, да, вот делают и другие госслужащие делают ошибки, однако ответственности никакой не несут. Особенно что касается, допустим, там, земельных участков, понаделают ошибок в кадастре, люди потом... ходят несколько лет, судятся, виноваты кадастровые инженеры, вот, а с них пойди что, взыщи, вот, либо кадастровая палата виновата, ошиблась, не поставила, вот, поэтому вот в этой, ну, в этом плане трудно, там нормы закона менялись, то сейчас будем смотреть, как судебная практика будет складываться, возможно, то есть, ну, начнется, так скажем, вот, взыскание, да, с госслужбы, все-таки должны они нести ответственность за свои действия.
Но пока нет. Пока нет. 7373948. Слушаем. Сейчас никого не слушаем. Простите, пожалуйста, у меня все зависло, и я сейчас все перезагружу. Простите, потому что вас много, а нас мало, и телефон не выдерживает иногда. Сейчас, секундочку, секундочку. Мы продолжаем пытаться говорить про кредиты, про должников и про все прочее. Все, я перезагрузила, друзья, господа, можно звонить. 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, смс-сообщение, и говорит МСК-бот, это наш телеграм. Если постановление по административке не исполнено в течение 2 лет, то исполнить его уже нельзя. Не считается, если открыто исполнительное производство, говорит 95-й.
Ну, правильно,
да,
говорит.
Да, так и есть.
Ну, мы говорим про административный штраф, да, это одно, то есть в порядке, понятно, исполнительного, задолженности, это другое.
Да, мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Скажите, вот есть такая статья — уклонение от уплаты задолженности. Я просто вот столкнулся, ну, целое такое семейство, ну, практически мошенников. И, то есть, приставы сделать ничего не могут. Вот как вы считаете, эта статья вообще действует, если подать заявление в прокуратуру?
А это злостное уклонение задолженности, вы имеете в виду статью Уголовного кодекса?
Ну, по-моему, это Уголовный кодекс, да, есть.
Просто там есть и административный штраф за неисполнение должником, вот. То есть это приставы, в принципе, штрафуют, занимаются этими вопросами. Вот. А что касается злостного уклонения, просто я не по уголовным делам не специализируюсь, поэтому не хочу сейчас вводить в заблуждение. Насколько мне известно, что уголовная ответственность за невыплату, за злостное неуклонение алиментов, допустим, была декриминализирована. Вот. В отношении вот этой статьи не могу пояснить. То есть есть там уголовная ответственность, нету. Вот. В любом случае, за неисполнение штрафы административные, да. А вот по уголовной не могу вам точно ответить.
Еще такой вопрос. Вот у этого должника описали как бы машину, но она находится под арестом, но ее реализовывать, они сказали, приставы не могут. То есть они сказали, что если ГАИ его остановит, то могут эту машину арестовать, отправить на штрафстоянку.
Так.
Как это так? Они не имеют права, скажем, продать его машину.
Смотрите, размер долга какой?
Ну, порядка 700 тысяч.
А машина, стоимость машины?
Ну, конечно, меньше.
А, меньше? Ну, почему бы тогда и нет, не наложить, арестовать, да, машину и реализовать ее с торгов с целью погашения данной задолженности? Я не знаю, почему приставы не хотят этим заниматься. Возможно, имеет смысл написать жалобу вышестоящему должностному лицу. Вот, пускай предпринимают меры.
Да, спасибо. Минута у нас осталась. Давайте последний вопрос быстрый. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Да.
Добрый день.
Здрасте.
Скажите, пожалуйста, мне сорвало, что служба судебных приставов сорвала выезд за рубеж с внуками по штрафу, который я заплатил 3 года назад.
Так.
Пропал билет, пропал часть отпуска, да. 2 недели, пока все это. Можно ли взыскать это со службы судебных приставов?
Я думаю, что право у вас такое есть. Вы попытайтесь, конечно, обратитесь, но я не могу сказать, насколько оно будет позитивно для вас решение, удовлетворит его суд или нет.
А в какой суд-то надо идти?
По месту жительства, да, то, наверное, либо по месту нахождения службы судебных приставов.
Вот. Они, да. Тут, конечно, как-то...
Тут попробовать, я говорю, тут такая практика, да, с госорганов, должностных лиц. Очень тяжело что-то взыскать, доказать, что какие-то там ошибки были и так далее.
Да, ну попробуйте, мы желаем вам удачи. Вера Ефремова была у нас в гостях сегодня. Время наше подошло к концу. Вам большое спасибо, Вера, блистательная наша звезда.